Слушайте «Эхо Москвы», программа «Саундтрек», музыка, кино. Ведущий, как всегда, Сергей Бунтман, а звукорежиссер, как чаще всего, Сергей Игнатов. И сегодня мы слушаем музыку еще одного мастодонта Голливуда, как Бернард Херман или Джон Уильямс, и это Морис Жар. Как вы понимаете, он француз и отец Жана Мишеля Жара, кому-то, наверное, более известного музыканта, хотя бы по лазерным шоу. Но для всякого любителя кино очень много говорит, если не имя Мориса Жара, то хотя бы вот эта мелодия. «Доктор Живаго», фильм Дэвида Лина, многократно проклятие заклеменный как советской, так и антисоветской общественностью. Да, но тему Лары, даже не видя фильма, знают практически все. «Докторе Живаго» мы еще поговорим. А вообще, Морис Жар – это и Лоуренс Аравийский, и «Роковое влечение», и «Большой приз», и «Общество мертвых поэтов», и «Жестяной барабан», и «Свидетели». В целом, я насчитал этих фильмов 146. Первый снят был в 1952 году, последний в этом нынешнем 2001. Родился Морис Жар во Франции, в юго-восточном большом городе Лионе. Отец его работал на радио и как-то принес домой пластинку. Это была венгерская рапсодия Листа, филадельфийский оркестр под управлением Леопольда Стаковского. Морис Жар признался, что сделал тогда главное открытие в жизни, и этим открытием был звук. Ему сразу захотелось стать и пианистом, и дирижером, или посидеть в оркестре за любым пультом. «Но мне было 16 лет», — пишет Морис Жар, — «и это очень много. Единственным доступным для пожилого мальчика инструментом оказались ударные». Какую пользу это принесло Жару композитору, мы слышим в фильме Фолькера Шлёндорфа «Жестяной барабан». Кстати, как вы слышите, и фортепиано, на котором не научился играть как следует, использует тоже как ударный инструмент. Ну вот, во всяком случае, Морис Жар научился играть на ударных, и потом поступает в труппу Жана-Луи Баро. Режиссер искал двух каких-нибудь музыкантов, чтобы играть во время спектаклей. Вторым каким-нибудь, кстати, оказался не кто-нибудь, а Пьер Булез, тогда еще не великий дирижер и не великий композитор. Инструменты поделили. Ударные, как мы понимаем, Морис Жар, а Булез играл на фортепиано. Когда нам нужны были другие инструменты, труба, например, мы нанимали проигрыватель и так играли под пластинку. Как композитор, Жар тоже начинал в театре. Жан Вилар предложил ему сочинить музыку к принцу Гомбургскому Кляйста Жераром Филиппом в главной роли. Тут Жару не пришлось нанимать граммофон, оркестранты были. Но начинающий композитор решил порезвиться с рассадкой музыкантов. Он часть оркестра посадил за спиной зрителей, так что в сцене битвы музыка окружала публику. Битвы, причем диковинные, преследовали затем Мориса Жара. Вы слышите комбинированную ковбойско-самурайскую тему из фильма «Красное солнце». Однако главная битва Мориса Жара произошла в 1962 году. К тому времени он поучаствовал уже в десятке фильмов, но предложение продюсера Сэма Спигеля из «Метро Голдвин Мэйр» выходило за все возможные рамки. Продюсер позвонил Морису Жару и сказал: «Мы тут с Дэвидом Лином сняли такое, Лоуренса Аравийского. Я хочу, чтобы в фильме работали три композитора. А именно, Арам Хачатурян должен написать нам арабскую музыку». «Странно», — ответил Жар, — «предлагать армянину сочинить арабскую музыку». «Ну ладно», — ответил Спигель, — «подумаем. А вот британскую часть будет писать Бенджамин Бриттон, вы же, Морис Жар, займитесь оркестровкой». Морис Жар понял, что попал в историю почище сотрудничества с молодым Булезом, с Баро или с Виларом, и что тут не отделаешься виртуозной игрой на ксилофоне. Араму Хачатуряну в 1962 году никто, естественно, не разрешил выехать в Голливуд для съемок фильма об агенте британского колониализма. Бенджамин Бриттон затребовал 1.5 года для написания партитуры, а фильм уже был практически доснят в Иордании и в Марокко. Оставалось чуть более 1.5 года до премьеры, которая должна была состояться в присутствии самой королевы. Морис Жар пришел просматривать материал. Узнал, что в фильме снимались Омар Шариф и потрясающий дебютант Питер О'Тул. час пустыня, два пустыня, шесть часов пустыня и никакого Питера О'Тула. Всего было отснято 40 часов. Питер О'Тул и Омар Шариф, естественно, появились в конце концов, а в результате картина была демонтирована до 4 часов. Но все же это чудовищный объем. Как мы уже знаем, Морис Жарр остался один. И тут продюсер принес добрую весть. Американец Ричард Роджерс напишет 90% музыки, а Морису Жарру придется досочинить всего 10. Правда, Роджерс материала не видел, но знает, о чем речь. Прошло какое-то время, Роджерс все писал и писал музыку, и, наконец, в середине сентября, когда премьера была на носу, прислали ноты. Пианист сыграл арабскую музыку, тему любви, английский марш. Дэвид Лин потерял всякую британскую чопорность и закричал: «И вы меня заставили потерять столько времени, чтобы это выслушать». Короче говоря, Жарра усадили за инструмент, неударный, и заставили импровизировать. Неударный-то инструмент неударный, но именно на них, на ударных, и стал строить свою партитуру Морис Жарр. И не зря он часами вглядывался в пустыню. Он начал, как легендарный Лоуренс, придумывать свою Аравию, свою идеальную мечту о благородных бедуинах и гениальных запредельных прорывах сквозь пески, жажду и кровь. никакой прямой арабщины и никакой прямой военщины не было в музыке к Лоуренсу Аравийскому. Несмотря на это, Мари Жар прослыл специалистом по пустыням и высадкам, что подарило нам партитуру фильма «Самый длинный день», это самый длинный фильм о Второй мировой войне, исключая «Освобождение». И чуть не подвело его, когда Дэвид Лин задумал экранизацию романа Пастернака. Морис Жар – это пески, а для русского снега у нас есть композиторы получше, так ответили в музыкальном отделе Metro Goldwyn Mayer. Вот так оно и было у мейджоров в начале 60-х, вспоминает Морис Жар. Каждый великий охранял свой департамент, а потому все киноколоссы, например, римские или египетские, были похожи друг на друга. Но Дэвид Лин не сдавался, и музыку к «Доктору Живаго» стал писать именно Жар. Слушайте «Эхо Москвы» и программу «Саундтрек. Музыка. Кино». Ведущий Сергей Бунтман, звукорежиссер Сергей Игнатов. Сегодня наш герой Морис Жар. Мы его оставили как раз в тот момент, когда Дэвид Лин не позволил никому давать музыку писать к «Доктору Живаго» и отстоял Мориса Жара. На этот раз композитор поехал на съемки. Москва, как мы понимаем, снималась не в Москве. Стоял 1964 год, и Москва была выстроена в Испании. Жар поехал, вернулся в Америку и написал тему. «Можешь лучше», — ответил режиссер Дэвид Лин. насвистел ему какую-то русскую песню, нереволюционную, естественно. Жар воспроизвел, опять не то. Композитор, судя по всему, зациклился на русскости. «Нужно на это на все плюнуть», — сказал режиссер. «Нет тут ни России, ни Снегов, ни Живаго. Пиши о любви». Легко сказать, однако Жар понял и решил ничего не воспроизводить, а заново сочинить свой взгляд на Россию, как будто через окно с двойными тройными стеклами. А для гиперрусскости, именно гиперрусскости, стал искать в Лос-Анджелесе профессионального балалаечника. Такого не оказалось. Но в православной церкви ему сказали, у нас есть тут человек 30 балалаечников, только никто не знает нот. Морис Жар собрал всех, напел мотив, показал, отбил ритм, и все сыграли, и соло, и басы, и тенор-балалайки. Так он записал знаменитую тему Лары. Очень интересно, как в оркестровом исполнении вот эта гиперрусскость совершенно теряется, но все равно точечками-точечками ощущается. Да она не нужна, она не главная. Но во всяком случае, Мари Жар после фильма «Доктор Живаго» стал еще и подозрительным антисоветчиком. В этом музыкальном качестве он в 69-м году, судя по всему, написал для Хичкока музыку к шпионскому фильму «Топаз». Там французская пара оказывается между американской и советской разведкой, и часть действия происходит на Кубе. Марш, послушайте, любимые ударные, а к мелодии комментарии излишни. Ничего конкретного, но все такое родное и праздничное. We'll be right back. общем, и парад, и демонстрация, и 1 мая, и 7 ноября, и даже День Победы. Все вместе. Но было бы неправильно считать Мариса Жара очередным раздольным голливудовцем и условным этнографическим или политическим, или историческим, или экзотическим оркестровщиком. В 1985 году для фильма «Свидетель» Жар отказывается от оркестра вообще. По долгу своей правозащитной службы герой фильма и герой Харрисона Форда попадает в поселение непризнающих цивилизации протестантов эмишей. Жар уцепился за тот факт, что они не признают инструментальной музыки. Ну ладно, сделаем все электронным. И на основе простого канона он создает патетическую конструкцию, в которой будут и любовь, и труд, и страх, и счастье. Чем же заключить историю Мариса Жара? Не хочется ничем. Просто ему 77. Просто он каждый раз, поработав над фильмом, не хочет думать ни о кино, ни о музыке. А потом ровно один раз просто приходит в обычный зал, на обычный сеанс и смотрит свою картину. А потом просто появляется новый проект. Добрый вечер. Саундтрек. Музыка. Кино. Программу представляет звукорежиссер Сергей Игнатов, ведущий Сергей Бунтман, кинорежиссер Дэвид Лин, композиторы Малькольм Арнольд и Кеннет Эльфорд, а также 60 тысяч британских, голландских, австралийских и американских военнопленных, а также 280 тысяч местных жителей, которые строили мост через реку Квай. история Второй мировой войны в Юго-Восточной Азии превратилась сначала в роман Пьера Буля. Основной конфликт состоял в противоборстве двух полковников – британца и японца. Один с текстом Женевской конвенции в руках отстаивал права военнопленных. Другой пытался согнуть британцев в бараний рог и заставить арабски строить мост. Николсон согласен был строить, но по правилам, но во славу европейского, точнее, британского инженерного гения. Мы слышим увертюру, которую написал Малькольм Арнольд. В ней, как в настоящей увертюре или для кино в титульной музыке, слышны все главные темы. Это ясно, но и достаточно банально. Малькольм Арнольд – один из наиболее известных британских композиторов 20 века, автор симфонических и камерных произведений, был здесь вполне скромен и очень самоотвержен. В музыкальной партитуре фильма практически никаких изысков. В самом теле основной музыки Арнольда несколько сигналов, джунглевая музыка побегов и невыносимой стройки, музыка жестяного карцера, в котором японцы держат непокорного полковника Николсона. И, конечно, слышите, тема двух маршей, один из которых, благодаря фильму, выскочил во всемирные шлягеры, да еще прихватил с собой чужое название. Это оригинальная фонограмма фильма. Измученная переходом и жарой пополнение входит в лагерь для военнопленных, чудом сохраняя строй и отбивая шаг босыми ногами. Это марш «Полковник Боги». Автор его вовсе не Малькольм Арнольд, а Кеннет Эльфорд, военный музыкант, написавший много всего бодрого и бравурного. В 1914 году он играл в гольф на базе своего полка в северо-восточной Шотландии. Партнер, вместо того, чтобы прокричать одну из команд, просвистел две ноты. И Эльфорд в ответ выдал продолжение мелодии. Так несколько раз, и получился довольно быстрый марш. Спросите кого угодно, что это за марш, и вам ответит подавляющее большинство. Мост через реку Квай. Однако настоящий марш реки Квай, несущая музыкальная конструкция фильма, звучит совсем не так. We'll be right back. Вы слышите, какая странная разработка марша получилась у Малькольма Арнольда. Малькольм Арнольд во всех своих работах хотел, чтобы смысл музыки был не в начальных нотах, а в том, что за ними, в том, что между строчками нотного стана, как он говорил. Он ссылался при этом на Малера и на Берлиоза, своих любимых композиторов. Когда же он сочинял музыку для спектакля или фильма, мгновенно пересаживался в зрительское кресло и писал то, что хотел бы услышать из зала. А услышать нужно было то, что трудно увидеть. Перед нами нестерпимая жара и железная собачья будка. В будку посажен за непокорность полковник Николсон. Кадровый военный, 28 лет службы, за все эти годы пара-другая недель дома. И детские распахнутые глаза Алика Гиннесса в этой роли. Мальчик из приличной семьи, играющий в войну, твердо выучивший, в чем состоит честь офицера. А слышим мы проходящие маревом сигналы, тему основную, квайский марш, как знойные насекомые, падающие на выжженный пустырь. И победа! Японцы не построят свой мост без европейского гения и без соблюдения Женевской конвенции. Марш пойдет впрямую в музыке. Thank you. Мы еще с вами не раз услышим, как преобразуется маршевая тема и странные обстоятельства, из которых она вырастает. Странные и не странные, но работа началась. Солдаты трудятся как солдаты, офицеры распоряжаются работами, как положено офицерам по международной конвенции. В преображенном марше и плотницкое дело, и перестук колес с пыхтением паровоза. И опять, вы еще слышите, конечно, будет марш прямой, апофеоз слаженного труда. Малькольма Арнольда получит Оскара за этот фильм. А полковника Николсона, как ни странно, должен был играть не Алек Гиннес, который получит Оскара тоже. Любимый при этом актер Дэвида Лина. До моста были еще и Оливер Твист, и «Большие надежды». А Лин почему-то хотел, чтобы в главной роли снялся Чарльз Лоутон. Физически полная противоположность Гиннесу. Полноватый и с яркой мимикой «Бон Виван». Лаутон не выдержал жаркого климата Цейлона, который на время съемок стал и Бирмой, и Таиландом. Думаю, что к счастью. Вот напомню, Гиннес сыграет гениально и получит премию Американской киноакадемии за «Мост через реку Квай». Если уж мы заговорили об Американской киноакадемии, то для Голливуда потребовалось добавить еще сюжетную линию. Пока Николсон и Сайто, это британский и японский полковник, проверяют друг друга на прочность и самозабвенно строят мост, из лагеря бежит пленный американец, пробирается к союзникам и попадает в госпиталь. Почти мирная жизнь, мимолетные романы, скоро домой. Как обозначено, неизвестного автора, фоном проходит и в абсолютном контрасте по отношению к партитуре Малькольма Арнольда. В сценах, снятых на Цейлоне, но тут уже и происходящих на Толовом острове, все такое легкое, воздушное, морское. Однако американца по имени Шер оттуда выдергивают и дают задание с группой пробраться к реке Квай и взорвать мост, потому что это все же стратегическая дорога противника, кто бы ее ни строил и во имя чего. Американец пытается отказаться, но ему намекают, что есть какой-то компромат. Никакой он не офицер, а самозванец, и место ему вообще под трибуналом. И американец диверсионной команды пробирается сквозь джунгли, назад, к тому месту, откуда сбежал. Почти бессловесный эпизод. Проход сквозь леса. Девушки-проводницы. Стычки с японцами. Новая задача и для Майкла Арнольда. В тему звуковой дорожки фильма вплетается то, что мы еще с вами не слышали. Очень настойчиво звучит противопоставление Запада и Востока. Сигналы, глухие литавры. И вдруг какая-то флейта. Но это не Восток-Запад, Британия и Япония, как полковники Николсон и Сайта. А это таинственный Восток, который таит в себе массу опасностей, но и прелестей тоже. Пока диверсионная группа пробирается к месту своего будущего задания, пленные достраивают мост.